Ехали мы долго. До границы продуктами снабжали очень хорошо. Даже накопилось много белого хлеба. А потом картина изменилась. Хлеб стали получать черный и значительно меньше. Других продуктов тоже выдавали намного меньше. Наши запасы скоро исчезли. И мы стали высматривать, где что найти, чтобы утолить голод. Никто из начальствующих не интересовался, сытые мы или голодные. Скоро стало ясно, что нас везут не на Украину, а в сторону Сибири. В Челябинске на станции лежали большие бурты капусты и картошки. Когда состав остановился, люди, как саранча, напали на эти овощи. Но здесь прибежала милиция и военные, и всех, кто что-то взял, повели в отделение милиции. Тем временем поезд дал гудок и отправился. Задержанные милицией так и не догнали наш состав. В Новосибирске несколько вагонов отцепили, а остальные поехали дальше. Уже за Новосибирском, ночью на какой-то остановке, к нашему вагону подошли двое мужчин и попросились проехать до следующей станции. Им разрешили. В нашем вагоне было много женщин с детьми, в том числе и семья папиного брата, тетя Нюта с тремя малолетними детьми. Чтобы из дверей не дуло на детей, тетя Нюта поставила у входа сундук со своими пожитками. В вагоне было темно, и двое мужчин разместились у полуоткрытых дверей. Паровоз медленно полз в гору. Вдруг наши пассажиры соскочили и выпрыгнули из вагона. Вместе с ними исчез и сундук. Никакие ох и ах не помогли. Мужчины заранее привязали к ручке сундука веревку и, зная, что в гору паровоз замедлит ход, решили обогатиться чужим добром. На следующей станции отцепили еще часть вагонов, в том числе и наш. Эта станция называлась Аяш. Мы выгрузились в глубокий снег. Нас должны были разместить в двух зданиях, в школе и железнодорожном клубе. Но всем места не хватило. Или здания были слишком малы, или нас приехало слишком много. Пока мы все оделись и вышли, помещения наполнились до отказа. Мама присмотрела угол в стеклянной будке. Это была летняя фотография. Мы занесли туда свои вещи и сами зашли, а мама с Гельмутом и Иринкой пошла по станции искать ночлег для малышки. Все ее старания оказались напрасными. Запуганные жители никого не хотели впускать. Уж слишком страшных людей привезли. Мама вернулась поздно, никто ее не приютил. Она постелила нам в будке, уложила друг на дружку, чтобы мы могли согреться, и набросала на нас все, что было из тряпок. Согревшись, мы заснули. Утром мама сказала, что наша Иринка ушла на небо. Она замерзла у нее на руках. Мама сообщила об этом дежурному по вокзалу, и к нам пришли два человека в белых халатах. Они долго что-то записывали. У нас был маленький деревянный ящичек, и мама положила в него Иринку на белое одеяльце. Мы попрощались с ней, и никто даже не проронил слезу. Мама закрыла ящичек, и его унесли. Так мы и не знаем, где похоронили нашу сестренку. Днем стали приезжать председатели колхозов и бригадиры и разбирать людей. Конечно, каждый хотел взять рабочую силу для поднятия сельского хозяйства, а здесь только женщины да дети. У кого в семье было больше взрослых, тех быстрее забирали. Мы долго ждали своей очереди. Тетя Нюта с малышами тоже осталась. Наконец приехал еще один мужчина. Осмотревшись, он удивленно воскликнул. «Что, уже всех разобрали?» «Нет, мы еще остались», — отозвалась мама. «Что я с вами буду делать?» — разочарованно спросил мужчина. «Мне нужны рабочие, а у вас ясли, один убыток». Мама обещала, что ее мальчики, Гельмут и я, тоже будут работать. Просила жалиться над нами и забрать нас. Тогда мужчина сказал: «Ладно, собирайтесь». Мы быстро погрузили в сани свои вещи, нас усадили на большой тулуп и накрыли другим. Долго ехали по степи и по лесам. Кучера подгоняли уставших лошадей. Нас везли в деревню Умрево, расположенную 18 километров от станции Аяш. Приехали поздно вечером и выгрузились в помещение детского сада, которое зимой пустовало. Хотя посередине и стояла большая русская печь, для зимы здание не было предусмотрено. Его построили на чурках. 40-50 сантиметров от земли, поэтому под полом гулял ветер. Председатель колхоза, который привез нас, объяснил, что придется переночевать как есть, а потом надо набросать вокруг дома снег и будет теплее. Во дворе лежали бревна, которые нам следовало распилить и поколоть, чтобы топить печь. Когда дрова закончатся, нужно самим ехать в лес и заготавливать их. Если будем работать в колхозе, нам выделят волов или лошадей. Председатель ушел, а доярки вскоре принесли ведро затирухи, так называемого молочного супа с клёцками. Мы с большим аппетитом поели горячую похлебку и легли спать. Умрево – большое село недалеко от реки Оби. В центре села стояла мельница и пекарня. Жили здесь в основном русские. Нас несколько немецких семей привезли из Польши. Мы жили под комендатурой и два раза в месяц должны были отмечаться у коменданта. На следующий день мы привели в порядок свое жилище, а потом маму пригласили работать дояркой. Я должен был ухаживать за телятами, кормить, поить их и чистить. Работа была тяжелая, я сильно уставал. Гельмут, Альберт и Анита пошли в школу. После обеда Гельмут приходил мне помогать. На ферме молоко пить не разрешали, его сдавали государству, и план был таким высоким, что коровы редко давали столько молока. Маленьким телятам выделяли обрат, и мы иногда обижали их, делили с ними это молоко. Для них отпускали и подсолнечный жмых, его тоже не разрешали есть. Заведующая часто не отходила от нас, пока не бросим его в воду и ни на чем поить телят. Но мы не брезговали доставать кусочки жмыха из воды, а полоснем и едим. Хлеба в то время мы не видели, за работу не давали ни денег, ни зерна, а только ставили трудодни. В конце года, если колхоз выполнит план сдачи государству и что-то останется, тогда остатки разделят на трудодни. Так что нам нужно было целый год поработать, чтобы что-то получить. Все, что могли, мы променяли на картошку и ели очень экономно, но этого было очень и очень мало. Нам посоветовали просить милостыню, но для нас это было непривычно, и мы долго не решались». Когда мы первый раз поехали в лес за дровами, снег лежал выше пояса. Стояла тихая солнечная погода. Нам немного пояснили, как валить дерево, но мы плохо представляли себе эту работу. Свалив несколько деревьев, распилили их и обрубили сучки. Ни лошади, ни вала нам не дали. Их не хватало в колхозе, поэтому мы попросили у людей ручные сани. Когда бревен было достаточно, мама предложила отдохнуть. Пища у нас была совсем не калорийная, и мы быстро уставали. Сидя в глубоком снегу, мама сказала: «Так хочется уснуть и больше не вставать». Она подняла глаза к небу и задумчиво добавила: «Где наш папа? Может, он тоже смотрит на это солнце?» Мы затаили дыхание. Мысль об отце отзывалась печалью в сердце. На самом деле, где он? Ответить на этот вопрос пока никто не мог. Долго сидеть нельзя. Чтобы ночь не застала нас в лесу, надо было вытаскивать бревна на дорогу. К вечеру мы приехали домой, и заготовка дров теперь казалась не так уж и страшной. Приближалось Рождество. В прошлом году этот праздник мы отмечали всей семьей. И хотя далеко от родной Украины, мы все же были вместе. Вместе радовались, вместе славили Господа. А теперь... Где отец? Жив ли он? А Иван... С тех пор, как он после каникул уехал на учебу, мы ничего от него не получали и ничего не слышали о нем. А Давид? Сколько было таких разбитых, разорванных на части семей? Думал ли кто-нибудь о наших страданиях? В этот раз в ожидании праздника мы думали не об игрушках, нас занимало главное. Будет ли что поесть? Накануне праздника мы с Гельмутом принесли из леса красивую елку. Она здесь ничего не стоила. Из старых тетрадных обложек нарезали квадратиков, где-то нашли кусочек желтой фольги и нарезали из нее соломинок, а потом все это нанизали на длинную нитку. Девочки склеили цепи из бумажных колечек и немудреные корзинки. Раздобыв где-то кусочек ваты, мы украсили елку, получилось даже красиво. Из еды ничего не предвиделось. Анита ходила просить милостыню, и кто-то, расщедрившись, дал ей 3 картошины. Вечером пришла мама. Она раздала нам по 2 подушечки. Это маленькие конфетки без фантиков. Картошку мы порезали на кружочки и приклеили к буржуйке. Когда они пожарились, съели их с огромным аппетитом. Мама вскипятила воду, и мы попили чай с конфетами, которые она раздала нам. Заваркой служило жженое зерно. Это Рождество тоже хорошо запомнилось, хотя было совершенно не похоже на все предыдущие праздники. Мама рассказала нам о рождении Христа. Мы вместе спели несколько песен, вспомнили стихи, которые учили еще в Подгае на детских собраниях. Прося милостыню, мы обычно просили не картошку, а очистки. Дома их хорошо мыли, варили и толкли. На ферме для телят выдавали овсяную полову. Мы промывали ее и получали мучные осадки, которые смешивали с очистками. Из этой массы делали коржики и прилепляли их к буржуйке, чтобы испеклись. Получались вкусные хрустики, которым мы были очень рады. Весной варили конский щавель, крапиву и грибы. Я нанимался копать огороды, чтобы заработать картошку для посадки. Соль стоила весьма дорого, 50 рублей стакан, а такие деньги у нас не водились. Приходилось есть в основном без соли. Иногда удавалось достать кормовую соль, но от нее мы опухали, а сил не было. Как-то наткнулись мы на белую глину. Известь в то время была редкостью, и глину можно было использовать для побелки. Мы стали копать ее и менять ведро глины на ведро картошки. Это сильно помогло нам встать на ноги, хотя глина доставалась тяжело. Воду брали в речке. Мне, как старшему, приходилось носить воду больше всех. У тети Нюты дети были еще маленькие, а сама она допоздна пропадала на ферме. Как-то я заявил маме, что буду носить воду только для нашей семьи, а для тети Нюты не буду. Мама стала убеждать меня, что это нехорошо. Тетя приходит уставшая, ей очень трудно. Но я возмущался и настаивал, что буду носить только для себя. Я не думал, что тетя стоит за дверями и слышит наш разговор. Когда я открыл дверь, она попросила у меня ведра, чтобы сходить за водой. Сердито буркнув что-то в ответ, я пошел к речке. Поистине, на обиженных воду возят. Позднее, обратившись к Богу, я просил прощения и у тети за то, что не любил ее, что не хотел делать доброе дело для ее семьи. Весной нас переселили в старый домик, где раньше чинили сбрую для лошадей. Это была комната площадью около 15 квадратных метров, очень низкая, я головой доставал до балок. В эту комнату поместили нашу семью, бывшую учительницу с 5-летним сыном, ее матерью, еще двух бабушек. Мы спали за печкой на двухъярусных нарах, вверху ребята, а внизу мама с девочками. Было очень тесно, но потом бабушкам нашли место в селе. Учительница тоже нашла квартиру, и мы остались одни. Возле дома был огород, 20 соток, и мы еще перекопали целину. Домик стоял на косогоре, внизу текла речушка, а за ней начинался лес. В конце нашего огорода, на самой меже, росло 6 больших сосен. Мы засадили огород картошкой и осенью сняли неплохой урожай. За хорошую работу мама получила в награду теленка, и он стал нашей коровой. Мы приобрели еще коз и поросенка, развели кур и уток, и скоро перестали бедствовать. Весной меня послали пасти телят, потом коров, и за это отпускали 0,5 кг хлеба и 0,5 л молока. Когда я в первый раз поел свежего хлеба с молоком, мне казалось, что вкуснее еды не бывает. На следующий год меня перевели в тракторную бригаду водовозом. Лошадей должен был пасти сам, с работой я справлялся, и меня обязали еще возить продукты раз в неделю. Трактора работали день и ночь, поэтому на том поле, где они работали, должна всегда стоять бочка с водой. Когда трактористы приезжали на другое поле, я должен был перевозить воду. В бригаде работала поваром молодая женщина. Когда она ушла, варить стало некому, и один раз я попробовал что-то сварить. Трактористам это понравилось, и мне вменили в обязанность готовить обед. Сначала справлялся, а потом это стало для меня непосильным бременем. В это время у меня забрали лошадей, а взамен дали волов. Работа стала продвигаться намного медленнее. Мне приходилось мало спать. Я потребовал замену, но ее не давали. Однажды я поехал за водой и на обратном пути уснул от усталости. Проснулся, когда солнце уже закатилось. Волы запутались в кустарнике. Я никак не мог сориентироваться, где нахожусь. Тракторов не было слышно, и мне пришлось долго блуждать. В тракторный отряд я попал далеко за полночь и, конечно, был очень расстроен. Утром я заявил, что больше работать не буду, пока меня не разгрузят, и пошел домой. Мама сказала, что меня могут наказать за отказ от работы, и прежде чем принять какое-либо решение, я должен все взвесить, ведь мне уже 16 лет. Я пояснил маме, что отказываюсь не от работы, а от дополнительных работ, которые мне не под силу. Днем к нам пришел бригадир, очень вредный мужчина. Он отругал меня и велел идти на работу, хорошо понимая, что я подневольный человек, которого можно заставлять. Но я не покорился ему. На прощание он пригрозил: «Ты меня еще вспомнишь, пеняй тогда на себя». Он пошел в сельсовет жаловаться, но я так и не вышел на работу, а помогал маме на ферме и дома. Было время уборочной. Мы копали картошку и готовились к зиме. В начале зимы, когда наступили первые морозы, вдруг заявился наш Давид. Оказывается, его забрали в труд армию, и он работал в Златоусте на лесоповале. Теперь его отпустили на соединение с родственниками. Одет он был очень легко: хлопчатобумажный костюм, телогрейка, шапка и ботинки. Денег на дорогу не дали, и он добирался на площадке между вагонами. Он обморозил себе ноги, и маме пришлось разрезать ботинки и растирать ему ступни. После этого ноги у него еще долго болели. Давид возвратился домой, а мне пришла повестка из райсовета. При себе нужно было иметь кружку, ложку, сменное белье и продукты на 3 дня. Идти нужно в район, на станцию Аяш. Я распрощался с родными и рано утром отправился в путь. Стараясь одеть меня потеплее, мама купила у калмыков шерстяные галифе. Правда, они местами были протерты, но она аккуратно залатала, и я выглядел в них кавалеристом. Валенки мама подшила, а телогрейку и шерстяные варежки шила новые. Шапка у меня тоже была новая, но не ушанка, а просто утепленный колпак, внизу обшитый кроличьим мехом.